Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Друзья, всем добрый день. У нас на часах 12:00 по Москве, на календаре 7 февраля, а значит, самое время для того, чтобы отвечать на самые сложные, самые трудные, самые прямые вопросы от всех наших слушателей, неважно, верующие, неверующие в первую очередь. Наоборот, очень-очень здорово, если нам пишут убежденный атеист, это всегда интересно, так что не стесняйтесь, theos.fm, мобильное приложение Theos, можете задать свои вопросы в письменной форме, можете до нас дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, можете написать через Viber, WhatsApp 977 850 09 96. Микрофон ведущей Екатерина Горбунова. Сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев будет отвечать на ваши вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, тогда мы, пожалуй, начнем. Начнем с вопросов с прошлых эфиров. Было сообщение от Игоря. А как понять, силы небесные поколеблются? Это перед пришествием Господа погода поменяется, что ли, в этом, в том числе?
Есть два возможных толкования этого отрывка. Силы небесные поколеблются. Возможно, речь идет о социальных катаклизмах. То есть, вообще, в Библии используется язык, например, у одного из пророков говорится об осаде Иерусалима, что звезды падут с небес, силы небесные поколеблются. Это образ катастроф, образ чего-то, такого потрясения основ, когда происходит что-то, что полностью разрушает привычную жизнь. То есть это такой яркий образный язык, к которому прибегает Священное Писание, чтобы описать какую-то грандиозную катастрофу. И согласно некоторым толкованиям, речь идет о падении Иерусалима, что силы небесные поколеблются, что вот падение Иерусалима в сознании людей – это настолько грандиозная катастрофа, что она может быть описана только на таком вот ярком образном языке. Есть толкования, которые воспринимают текст более буквально, что речь идет о каких-то природных катаклизмах, грандиозных природных катаклизмах, которые будут сопровождать, собственно, конец этого мира уже. Впрочем, эти два толкования, они друг друга не исключают, поскольку в Библии один и тот же отрывок может относиться к разным событиям, может относиться к разным эпохам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть вопрос от Алекса. Откуда у священников деньги на дорогие дома и машины?
Вы знаете, я вот в церкви 26 лет, и я знаю священников лично, наверное, пару десятков там так вот пересекался, как-то наблюдал их жизнь. И, знаете, я не скажу, что священники живут намного богаче, чем их прихожане. Поэтому, в Москве священники живут как средние москвичи. Поэтому само по себе представление о том, что священники раскатывают на каких-то сказочно дорогих машинах и живут в каких-то дворцах, оно просто ложное. Это просто штамп антиклерикальной пропаганды. Ну, знаете, это обычно для любой ксенофобской пропаганды. Там любые люди, которые нам не нравятся, которых мы не любим, они все время приписываются какое-нибудь сказочное богатство, что они вот забрали у народа весь хлеб урожая текущего года вдоль Курской, Казанской железной дороги, настроили дачи, живут там как боги. Поэтому на самом деле просто не соответствует реальности вот утверждение о том, что священники, они все люди какие-то сказочно богатые. Я думаю, что священники, по моим наблюдениям, они примерно живут той же жизнью, что их прихожане. То есть в Москве, в каких-то более-менее богатых, процветающих местах живут неплохо. Там, где население в целом бедное, там и священники бедные. Так, чтобы священники отличались каким-то большим богатством, я этого просто не заметил. Вот по моему опыту общения с церковью. И я уверен, что большинство людей, которые уверена в сказочном богатстве священников, у них ни одного знакомого священника просто нет.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Бог нуждается в поклонении?
В одном смысле нет. Бог не нуждается ни в чем. Бог абсолютно самодостаточен. У него все есть. В том числе у него есть полнота общения, поскольку Бог есть Святая Троица. Бог есть вечное общение до того, как он создал мир. То есть у него есть уже полнота любви, у него есть полнота общения, у него есть полнота радости, у него есть полнота всего. Поэтому он не нуждается в чем бы то ни было. Люди и вообще тварные существа не восполняют каких бы то ни было его нужд. Но Бог нас любит, и ему не все равно, как мы к нему относимся. То есть это проявление любви, что Богу важно, как мы к нему относимся. Богу важно, воздаем ли мы ему поклонение, так же, как вот, не знаю, родителям важно, как к ним относится ребенок. То есть это не восполнение какой-то нехватки, это проявление любви. И поклонение – это то, что является нашей радостью, на самом деле. Вот на небесах радостью святых является поклонение Богу. И понятно, что человеку, который не имеет духовной жизни, это непонятно. Что, собственно, радостного в том, чтобы поклоняться Богу. Но по мере того, как мы возрастаем в познании Бога, по мере того, как мы становимся ближе и ближе к раю, мы даем раю просачиваться в нашу жизнь, мы начинаем сознавать радость поклонения. Вот знаете, наиболее выдающиеся музыкальные шедевры, они были созданы именно как церковная музыка, музыка для поклонения Богу. Был такой известный атеист Терри Пратчетт, он писал юмористическую фантастику, был этим знаменит, и он, когда был уже смертельно болен, он писал, что он хотел бы умереть в своем саду, слушая музыку Томаса Таллиса. Это 16 века, английский церковный композитор. И Пратчетт сказал, что музыка Томаса может приблизить к раю даже атеиста. Что музыка, созданная для поклонения, вот даже атеист за ней прозревал рай. И вот когда мы поклоняемся Богу, мы присоединяемся к райскому хору. Мы присоединяемся к хору ангелов и святых на небесах. И мы входим в эту небесную радость. Да, мы пока заледенелые, мы пока глухие, мы пока не можем ее пережить внутренне. Может, в какие-то моменты можем, может, в какие-то моменты, в пасхальную ночь, когда люди совершают какой-то праздник Богу, мы можем к этому прикоснуться. Но мы входим в это поклонение всякий раз, когда мы здесь на земле поклоняемся Богу. Мы присоединяемся к этому небесному хору. В поклонении всегда присутствует рай. Когда мы поклоняемся Богу, мы всегда заглядываем в рай, стоим на пороге рая. Даже если мы этого не переживаем непосредственно, мы просто поклоняемся Богу, потому что вот так должно, мы все равно находимся на пороге рая в этот момент. И мы делаем это, потому что мы этим радуем Бога, да, Бог этому радуется, Бог это принимает, Богу это важно, но не потому, что мы восполняем какие-то его нужды. У Бога нужд нет, у него и так все есть.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Макса. Если предположить, что Бог есть, то он жестокий и настырный из-за грехопадения людей, когда всего один раз и очень давно, он бы не наказывал все человечество за двоих идиотов, съевших яблоко. Разочаровали тебя люди, создай новых. Вообще, зачем было создавать искушение? Для издевки? Ради раболепия перед собственной персоной? Разве это не истинная жестокость вашего любящего Бога?
Ну вот относительно грехопадения, это не просто событие, происшедшее когда-то в прошлом, это продолжающаяся реальность, и книга «Бытия», 3 глава, она описывает наши действия в том числе. То есть не просто там какой-то мой далекий предок согрешил, а мне за него прилетело. Бог предоставил человеку свободу, и человек злоупотребил этой свободой для того, чтобы очень сильно повредить себя и все мироздание. Человек согрешил и продолжает грешить. Мы сейчас, не только Адам и Ева, но мы сейчас продолжаем слушаться змея, а не Бога, продолжаем есть запретные плоды, продолжаем, съевши эти плоды, прятаться от Бога, продолжаем перекладывать ответственность там, на других. Знаете, я видел такую очень смешную карикатуру про то, как, значит, Адам говорит: вот жена, которую ты мне дал, вот она мне дала это яблоко, и я ел. Жена говорит: а вот змей меня соблазнил. А змей говорит: а вот это мне еж подсказал. А еж говорит: да это мыши виноваты. А мыши говорят: а вот нас червяки обманули. То есть все перекладывают ответственность друг на друга, это постоянно наблюдается. И грех Адама и Евы – это и наш грех. Мы в нем непосредственно участвуем. Книга Бытия, она не только о поведении Адама и Евы, третьего глава книги Бытия, она о нашем поведении тоже. Поэтому нам прилетает не из-за греха наших далеких предков даже, а мы тут как бы и ни при чем, нам прилетает из-за греха, который мы активно творим, в который мы активно вовлечены. Тут Адам и Ева просто основатели мятежа, в который мы вовлечены. И почему Бог наказывает? Понимаете, при слове «наказывает» возникает иногда впечатление того, как государство наказывает преступника. То есть шел себе человек по улице, тут его поймали, арестовали и повлекли в тюрьму. На самом деле тут другая аналогия, более, мне кажется, уместна. Представьте себе родителей, у которых сын наркоман. И родители прилагают отчаянные усилия к тому, чтобы ему помочь. И они его, конечно же, предупреждают. Они говорят: ты умрешь под забором. Если ты так будешь продолжать свой образ жизни, ты умрешь под забором. Ты должен обязательно прекратить употребление, ты должен обратиться за помощью. Мы сделаем все, чтобы ты эту помощь получил. Но если ты не захочешь, ты погибнешь. И, конечно, этот несчастный юноша может начать на них ругаться и говорить: вот, вы меня не любите, вот вместо того, чтобы мне дать денег на дозу, а я же страдаю без дозы, вы меня тут пугаете. Но мы понимаем со стороны, поскольку мы-то не наркоманы, с нами все в порядке, мы понимаем, что на самом деле они его любят. На самом деле он несчастный глупец больной, который обвиняет родителей, когда ему нужно было быть благодарным за их заботу. Я помню, я беседовал с одной женщиной, у нее была дочь-наркоманка. И был эпизод в их жизни, когда дочь приходила под кайфом домой, а мать ее не пускала. Говорила: вот где-то коловоз, туда и иди. И мне это тогда показалось очень жестким. Ну как так, ну родная дочь все же, а куда она пойдет? Там, может, какое-то опасное место, с ней что-нибудь случится, там, каким-то сомнительным типом. И потом я понял, что это единственный способ спасти наркомана. Мне потом это объяснили другие люди, у которых тоже там большой и печальный жизненный опыт, что иногда вот такое жесткое «нет», оно может человека спасти. И да, сам наркоман может страшно обижаться, говорит, что с ним обращаются дурно, что его обижают, что его не пускают на порог, что ему не хотят купить денег на дозу. Вот любящие родители ему бы обязательно достали бы денег на дозу. А то он бегает весь бедный и страшно мучается. Иногда там совершает кражи, еще какие-нибудь нехорошие дела совершает, чтобы денег добыть. А ему родители не дают. Но если они ему будут давать, он умрет. И это так, увы, бывало, и этому есть множество примеров. Потому что когда родители дают, заломаются, когда там им дети наркоманы закатывают истерики, говорят, что они страшно мучаются, а они действительно мучаются. Им дают денег на наркотики, и все это кончается тем, что они умирают в итоге от передозы, и все. Люди, которые сталкиваются с таким вот жестким неприятием их поведения, у них есть шанс покаяться. И есть люди, которые выжили. Я беседовал с людьми, которые выжили. И вот любовь Божия, она, как любовь родителей к наркоману, она может в каком-то отношении быть жесткой. Как родители говорят наркоману: ты погибнешь, если ты не покаешься, если ты не переменишь свой образ жизни, если ты не согласишься принять помощь. Так и Бог говорит грешнику: ты погибнешь. Потому что это правда. Грех – это и есть погибель. Дело даже не в том, что Бог наказывает за грех погибелью. Дело в том, что грех и есть погибель. Точно так же, как вот наркоман гибнет от своей пагубной привычки, так и грешник гибнет от своего греха. И для того, чтобы человек спасся, нужно, чтобы он это осознал, чтобы он испугался. И поэтому в Библии жесткие слова и пугающие слова, что да, вы погибнете, если вы не оставите грех, если вы не сдадитесь Богу, не дадите Богу себя спасти. Но Бог действует, исходя исключительно из любви по отношению к падшему человеку. И падший человек – это одно из проявлений греха. Он, конечно, обвиняет всех на свете, включая Бога, но не себя. Это как бывает, вот хороший в этом отношении пример наркомания, потому что все те греховные тенденции, которые есть в обычном человеке, в нормальном состоянии, оно у человека, который страдает от химической зависимости, они обострены. То есть у него все то же самое, но сильнее. Вот точно так же, как у наркомана, все виноваты, кроме него, и больше всего он зол на людей, которые ему пытаются помочь. Так и грешник, у него все виноваты, кроме него самого, и больше всего виноваты те, кто пытается ему помочь. Но вера, покаяние веры – это как раз признание того, что я тут не прав, я согрешил. Бог меня любит и пытается спасти, я сам себя гублю. Как у, не помню, Брайан Волч, кажется, ну, барабанщик группы «Корн», который был наркоманом тоже, как-то бывает с рок-звездами, но потом он покаялся, оставил употребление наркотиков, написал об этом книжку, которая называется «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого». И грешник нуждается в спасении от себя самого. Покаяние – это сознание того, что да, у меня проблемы. Но как наркоман начинает выходить из употребления, когда он признает, да, я наркоман, да, я нуждаюсь в помощи. Да, вот там мои родители или семья, люди, которые меня любят, которые пытаются меня вытащить, они правы, а я не прав. И вот с этого момента начинается его исцеление. И точно так же спасение грешника начинается с момента, когда он признает, да, я грешник, да, у меня проблемы. Да, вот Бог меня любит и хочет спасти, а я себя сам гублю.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вы также можете нам задавать вопросы в письменной форме через наш сайт theos.fm, либо через мобильное приложение. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Львович. Меня зовут Алексей. Следующий вопрос к вам. Как мы знаем из Евангелия, по второму пришествию Иисус совершит великий суд над людьми. Воскреснут все мертвые, восстанут их тела из праха, соединятся с их душами. И он всех людей будет судить. Здесь возникает один момент. Христианству на сегодняшний момент 2000 лет, иудаизму 4000 лет. По разным оценкам, биологический вид людей существует, ну, разные оценки, среднюю возьмем, среднюю оценку, 100 тысяч лет. Получается, как Иисус будет судить людей, которые жили на протяжении 96 тысяч лет до всякой религии, авраамической. Соответственно, они не могли верить в правильного Бога, потому что не было этой религии. Они не могли соблюдать заповеди, потому что не было никаких заповедей. И за 96 тысяч лет людей-то там будет нормальное количество. Как он их будет судить? Спасибо.
Угу. Хороший вопрос. Значит, ну, на самом деле, за этот очень долгий период времени людей нельзя сказать, чтобы очень много, потому что население человеческой земли было невелико. Оно вот именно в последнее время увеличивается сильно, а до этого... То есть нельзя сказать, что это особенно много людей. Но вопрос обоснованный, да. Апостол Павел пишет, что язычники, не имеющие закона, то есть не имеющие библейского откровения, они по природе законное делают, потому что они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть ни один человек в этом мире не лишен света полностью. Каждый человек имеет от Бога в сердце нравственный закон. И проблема человека в том, что он не следует этому нравственному закону. То есть на Бога даже вне библейского откровения указывает два фактора, которые упоминает апостол Павел. Это нравственный закон и творение, что божество видно от рассматривания творения, как апостол Павел говорит в послании к римлянам. И некоторые греческие философы, например, приходили к мысли о существовании Творца, независимо от библейского откровения. Таким образом, у людей есть некий свет, даже если у них нет библейского откровения, у них есть некий свет, который им дан в творении и который им дан в человеческой совести, и они будут судимы согласно этому свету. Ну, например, Калигула был такой римский император, который известен своей жестокостью и развратом, и знал ли он, что он поступает дурно? Он определенно это знал. У него был, например, наставник Сенека. Сенека – это римский мыслитель, который абсолютно никакой связи у него нет с библейским откровением. Он чистый язычник. И тем не менее, если почитать там нравственные письма к Луцилию, то Сенека, он сознает нравственный закон, он сознает долг человека этому закону следовать, он сознает бессмертие души, то есть многие истинные вещи ему известны вне и до библейского откровения, просто благодаря нравственному закону, который Бог вложил в его сердце, и благодаря рассматриванию творений. То есть даже язычники, которые совершенно не имеют никакого доступа к библейскому откровению, они имеют некое сознание божества и некое сознание нравственного закона. И вот на основании того, как они отнеслись к данному им свету, Бог и будет их судить. Поскольку, да, конечно, они не могут быть осуждены за то, что они отвергли библейское откровение, у них не было его, но у них был вот этот естественный свет творения и нравственного закона, который Бог вложил в их сердца.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Ходил ли Иисус в злототканых одеяниях, как нынешние попы?
Видимо, нет. Но если говорить о злототканных одеяниях, то если мы читаем их исток, он в библейском откровении Ветхого Завета, когда мы читаем об устроении сначала скинии, потом ветхозаветного храма. Там подробно расписано, как должны быть одеты священнослужители, и одеты они достаточно так дорого. Это подчеркивает особенность вот этого места, где поклоняются Богу, и особенность священнического служения. То есть вот храм, православный храм, и католический, кстати, тоже, он во многом наследует ветхозаветному богослужению и опирается на ветхозаветный образ храма. И мы находим там в Библии подробное описание того, что, как этот храм был сделан, и что он был сделан с использованием разных драгоценных и красивых материалов, которые должны были подчеркнуть святость этого места и служить образом рая на земле, образом Божьего присутствия на земле. И это является истоком цветущей христианской культуры, цветущего христианского искусства, которое само по себе является мощным средством благовествования. Я помню, как я читал статью одного атеиста, и он писал о каком-то знаменитом готическом соборе западном. Я еще не вспомню, каком именно, но у него есть такая интересная фраза, что собор – это вот то место, где атеист чувствует себя неуютно. В том плане, что этот собор является свидетельством веры. Что люди воздвигли этот прекрасный храм, чтобы прославить Бога. И люди служат Богу в богоукрашенных одеждах, чтобы прославить Бога. И это тоже свидетельство о Боге, свидетельство о спасении.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вы также можете присылать свои сообщения через мобильное приложение «Теос», ну, либо дозвониться нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Вопрос от Васи. А с точки зрения Бога, Крым наш?
С точки зрения Бога, Крым Божий. Понимаете, Бог создал весь этот мир Бог создал людей, все это мироздание принадлежит ему. И государства, конечно, они конфликтуют между собой, границы меняются, история развивается так, как она развивается. И это ничего не меняет в том факте, что вся земля принадлежит Богу. Я как-то читал одну еврейскую притчу про то, как в одном еврейском местечке был острый конфликт из-за участка земли, и люди пришли там к местному цадику, чтобы он их рассудил, и им этот цадик говорит: знаете, я вот у земли спрошу, я вот вас выслушаю, я через саму землю послушаю. И он, значит, пошел на этот участок земли, лег, приложил ухо к земле, там слушал, слушал. Я говорю: ну что земля-то говорит? Говорит: знаете, земля говорит, что на самом деле не она вам принадлежит, а вы ей. Вас обоих в нее закопают, когда вы умрете. Что на самом деле наша жизнь здесь на земле, она ограничена. И вопрос о том, чей Крым и кто прав в том или ином политическом конфликте, нас будет интересовать в последнюю очередь на смертном одре. Потому что там мы поймем, что мы как-то не тем забивали голову и не ради того жили. И поэтому я думаю, что люди могут иметь разные точки зрения насчет правильного начертания границ. И это, по большому счету, не имеет отношения к их вечному спасению вообще. А мы тут все-таки на Радио Теос говорим о вечном спасении.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от чертика. Зачем люди, верующие в Бога, лечатся от болезней при помощи медицины? Ведь болезни посылает их Господь. Они что, не хотят умереть, чтобы в рай попасть побыстрее? Может быть, в глубине души они понимают, что они обмануты?
Ну, в каком смысле болезни посылает Господь? Что болезнь является частью Божьего промысла. Но болезнь не является результатом греха, не является результатом падения этого мира. И Божий промысел не означает, что Бог непосредственно насылает болезни. Он означает, что Бог обратит все обстоятельства нашей жизни, в том числе и скорбные, к нашему вечному спасению. И что если человек сталкивается с болезнью, он должен думать о том, как мне в этой ситуации прославить Бога, как мне послужить Богу. Есть такой выдающийся американский генетик Фрэнсис Коллинз. Он был директором проекта расшифровки генома человека. Сейчас он директор Национального института здоровья. Очень признанный ученый. Он при этом христианин. И он рассказывает о том, что побудило его к обращению, что он работал врачом в одной больнице, и там люди умирали от болезни, от старости, естественным путем. И он имел дело с умирающими людьми, и он беседовал с верующими людьми, которые твердо знали, что они через несколько дней умрут. И что с этим еще нельзя сделать, что их жизнь кончилась. И его поразило спокойствие и радость, с которым благочестивые люди ожидали смерти. И в итоге он обратился. И в итоге он стал очень ярким, очень заметным таким проповедником Слова Божьего из-за того, что он великий ученый. И это большое производит на людей впечатление. Вот люди, которых привезли в больницу уже умирать, люди, которые на пороге смерти, они послужили Богу. Они обратили Коллинза ко Христу. То есть в болезни человек может найти возможность, даже на смертном одре человек может найти возможность прославить Бога и послужить Богу. И в этом отношении болезнь послана, в этом отношении болезнь – часть промысла, поскольку любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И человек может обратить свою болезнь к пользе, к духовному возрастанию, к спасению многих душ. Ну, или там есть известная проповедница Джонни Эриксон, которая была в раннем отрочестве, она себе сломала шею, ныряла неудачно, сломала шею, получила травму ныряльщика и оказалась парализованной. У нее только голова немного движется. И, естественно, это было тяжелейшее испытание для нее и мучительное. Но она очень многих людей обратила к Богу. Она ободрила очень многих унывающих людей. То есть в этом отношении ее болезнь, увечья, оно, Бог обратил это ко благу. В этом отношении болезнь – часть Божьего промысла. Однако, то, что нам доступна медицина, то, что мы можем получить медицинскую помощь, тоже часть Божьего промысла. Ну, вот я бы привел сравнение как с голодом. То есть человек, который страдает от голода, он, наверное, просто идет и ест хлеб. Он не говорит, что, ну, раз Бог не послал голод, буду терпеть. Бог тебе послал хлеб. И он что там ест этот хлеб, благодарит Бога, и он не говорит, что вот голод ему послал. Точно так же, если мы сталкиваемся с болезнью, мы должны прибегать к медицине для того, чтобы от этой болезни избавиться, как-то облегчить ее и продолжать нести наше служение. Врачей создал Бог, врачебная помощь – это часть Божьего промысла. Более того, Бог дал нам заповедь «не убий». Эта заповедь воспрещает не только активное причинение вреда жизни и здоровью человека, своему в частности, она требует от нас проявлять заботу о жизни и здоровье, в том числе своем. Человек, который имеет возможность получить медицинскую помощь, в ней нуждается, но ей пренебрегает, он погрешает против заповеди «не убий». Ответственный христианин, конечно же, обязан о своем здоровье и жизни заботиться.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Даниила. А состояние в 4 миллиарда яхты и резиденции Гундяева – это тоже антикреликальная пропаганда?
Именно. Понимаете, когда я слышу о сказочных богатствах каких-то, не знаю, людей, которые не нравятся, я могу только сказать, что я при этом не присутствовал. Но в любом случае, ну хорошо, допустим, людям не нравится лично патриарх Кирилл, и не нравится ли там конкретно русская православная церковь. Ну, в Москве есть подворье сербской православной церкви, есть подворье чешской православной церкви. По-моему, других православных церквей. Я был только у чехов и сербов. По-моему, есть и другие. Если человеку сильно именно не нравится конкретно патриарх Кирилл, ну, хорошо, там, ну, иди к сербам, там, или иди к чехам. Это в Москве есть. Не нравится православие вообще, ну, есть два католических костела. Есть, по крайней мере, две кирхи лютеранские. Есть огромное количество, я не знаю, там, десятки или, может быть, сотни различных протестантских собраний. Если человек не в одно из христианских собраний, где возвещается Слово Божие, войти не хочет, но проблема у него все-таки не с патриархом Кириллом. Понимаете, вообще, это, как вам сказать, это же не вопрос веры во Христа. Ну, допустим, хорошо, допустим, человеку принципиально не нравится русская православная церковь. Но если он при этом верит во Христа, он принадлежит к другой христианской общине. Потому что обычно, когда человек мне высказывает большие претензии к РПЦ, из-за которого он не верит в Бога, я его спрашиваю, ну хорошо, ну вот, простите, вот для вас слишком плохая там русская православная церковь. Есть хоть какая-то христианская община в этом мире, которая для вас не слишком плохая? Ну хоть какие-то истинные христиане вообще на планете сохранились? Ну, Москва – огромный мегаполис, там множество различных христианских общин. Вот вы ни в одну, все плохие, у всех яхты, у всех 4 миллиарда, вы ни в одну не хотите войти. Ну, значит, дело-то совсем абсолютно не в предполагаемых каких-то бешеных деньгах, там, которые там фантазируются у патриарха Кирилла. Дело абсолютно не в патриархе Кирилле, дело в том, что вы пока не имеете веры в Бога. И нужно просто отдавать себе в этом отчет. Это не преступление, конечно, быть неверующим. Я ни в коем случае не пытаюсь это объявить преступлением. Но нужно понимать подлинную мотивацию, что вне церкви вас держит там отнюдь не патриарх Кирилл. Вне церкви вас держит ваше собственное решение. Что если вас вот... Ну, вот совсем сильно запинает именно русская православная церковь, хорошо, есть множество христианских общин, которые не относятся к русской православной церкви. Давайте сначала все-таки определимся с верой во Христа именно.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены. Вы неоднократно говорили, что вы, мол, качественно отличаетесь от всех животных и невообразимо ценнее их в связи с тем, что никто из прочих животных не может вступить с вами в беседу. Но, как известно, практически все виды имеют свои средства коммуникации. Скажем, дельфины имеют довольно сложный язык. Причем у них примерно столько же уровней организации звуков, сколько и у человека. 6. То есть звук, слог, слово, фраза, абзац, контекст, есть свои диалекты. Но вступить в беседу вы с ним не можете. Применим вашу же логику. Вы не можете вступить в беседу с дельфинами. Следовательно, вы несоизмеримо ниже их по ценности.
Видите ли, не существует дельфиней культуры. Не существует дельфиней религии. Не существует дельфиней философии. Есть некоторые вещи, которые делают люди, но не делают дельфины. И это, очевидно, это не является предметом веры, это не является предметом мировоззрения, это является просто наблюдаемой реальностью. То есть, когда говорят, что человек просто одно из животных, я как-то видел такую, знаете, декларацию о защите клонирования, подписанную ведущими атеистическими интеллектуалами, где люди говорили, что отличие человека от животных носит количественный, а не качественный характер. И я возмутился, а почему среди подписантов этой декларации исключительно представители вида Homo sapiens? А что вообще такое за спесизм? Что за дискриминация по признаку вида? Почему ни дельфины, ни шимпанзе, ни коты, ни собаки, ни жабы, ни лягушки, ни змеи, ни мухи, ни другие биологические виды не приняли участие в подписании декларации, где о них вроде бы идет речь? Я боюсь, что потому что не могут. Потому что это находится, в принципе, за пределами их возможностей. Можно быть верующим, можно быть атеистом, но вот можно признавать тот очевидный бросающийся в глаза факт, что человек обладает возможностями, которыми, в принципе, не обладают животные. Таким образом, между человеком и животным существует очевидная и наблюдаемая разница.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Андрея. Довод о несовершенстве указывает на то, что если Бог такой идеальный, почему же Он так плохо создал нас и множество других живых существ? Например, мы уязвимы ко многим болезням. Наши кости легко ломаются, а с возрастом наши тела и умы приходят в упадок. Но вы также можете упомянуть о наших плохо спроектированных позвоночниках, негибких коленях и тазовых костях, которые приводят к трудным родам. Все это является биологическим доказательством того, что Бога не существует, или доказательством того, что Он создал нас не идеальными, а значит, поклоняться Ему незачем.
Ну, вы знаете, это довод из серии «Кабы я был Господь Бог, я бы все устроил намного лучше». Это предполагает, что я знаю, как на самом деле должен работать мир, и я бы его устроил лучше. На самом деле у нас нет позиции, с которой мы могли бы это утверждать. Потому что у нас не хватает уровня компетенции. Я могу сказать, что я бы написал, там, не знаю, операционную систему Microsoft Windows лучше, и там все недовольны. Может быть, но для этого мне нужно быть специалистом в области программирования. Я просто не располагаю достаточной компетенцией, чтобы говорить о том, хорошо ли там Билл Гейтс и соработники его написали эту операционную систему. Я не знаю, можно ли было бы сделать лучше. Я просто не знаю. Возможно, можно, но я не знаю, у меня не хватает компетенции. Для того, чтобы считать, что Господь Бог мог сотворить мироздание лучше, я должен находиться в позиции Господа Бога, то есть видеть это мироздание в целом. Видеть, зачем оно все сделано именно так, как оно сделано. Это во-первых. Во-вторых, мир находится в состоянии грехопадения. Мир не соответствует Божьему замыслу полностью, потому что человек отпал от Бога и взбунтовался. И поэтому часть особенностей этого мира, она вызвана именно грехопадением. Еще одно соображение, которое следует принять во внимание, это разница между совершенным и завершенным. Пятилетний ребенок, здоровый пятилетний ребенок, он совершен может быть, но не завершен, ему еще предстоит вырасти и стать взрослым человеком. Здание, покрытое строительными лесами. Я вот время от времени прохожу мимо церкви. Там строительные леса, там рабочие трудятся. И я могу сказать, что вообще мне это не нравится. Какой-то великолепный храм, когда вижу тут только кучу строительного мусора. Я вижу, что купола лежат на земле, когда им полагается быть наверху. Но на самом деле это все в процессе, это все строится. Мы увидим завершенный, достроенный мир только в жизни будущего века. И поэтому говорить, что вот тут что-то сделано не так, ну, мы наблюдаем работу в процессе. Мы все равно, как видим, здание, покрытое лесами и строительные мусорные площадки. Что из этого будет сделано в окончательном варианте, мы еще увидим в будущем. Поэтому для того, чтобы говорить, что Бог что-то сделал не так, мы должны были бы видеть творение уже завершенным. Вот таким, каким Бог его создаст в итоге в жизни будущего века. И тогда мы могли бы сказать, ну да, вот видел я вообще эту вашу жизнь будущего века, ну не стоило огород огородить. Но мы сейчас видим творение в процессе, оно еще только разворачивается. И там, в будущем, когда мы окажемся перед лицом завершившегося Божьего плана, мы поймем, зачем все было. И зачем все было сделано так, как оно сделано. Но сейчас мы просто не находимся в положении, достаточном для того, чтобы выносить суждения. Да, мне кажется, сделал бы лучше, чем Господь Бог. Но Господь Бог, Он знает, какую роль те или иные элементы реальности играют в Его замысле. Ну, например, там то, что человек, как все организмы, он ветшает и умирает в итоге. Человек призван обрести бессмертие в общении с Богом. И он его утратил через грехопадение. То есть это не замысел о человеке, чтобы человек ветшал и умирал. Поэтому мы живем в мире, во-первых, недоделанном, недоразвившемся, который находится в процессе становления, а во-вторых, мы живем в мире падшем. И поэтому, да, этот мир не завершен, и он поврежден грехом. И поэтому, да, христианство говорит о том, что этот мир недоделан, и он не в порядке, и он не соответствует конечному замыслу Божию. И поэтому говорить, что тут что-то не идеально, ну, мы знаем, что не идеально. Мы именно об этом и верим.
100 вопросов атеиста.
Вопрос сообщения от Юли. Вы наверняка слышали историю одной малолетней недомамаши, которая по осени 9-месячного ребенка своего заморила голодом. Малыш умер в страшных муках. В течение нескольких дней он был заперт в квартире без еды и воды. А эта недомамаша уехала специально из дома, приезжала за это время только к дому, чтобы покормить собаку. А младенец в доме умирал. Ужасно, долго и жестоко. И даже после такой истории вы будете говорить, что аборт – грех. Уж может, лучше бы она сделала аборт, чем сначала 9 месяцев ненавидела ребенка, а потом так дико убила. Уж может, аборт иногда лучшее решение в данном хотя бы случае?
Ну, смотрите, вот вы мне можете сообщить случай из уголовной хроники, как какие-то бандиты кого-то жестоко замучили. И вы мне можете сказать, а вот если бы они этого человека просто застрелили и не мучили долго, то это было бы гораздо гуманнее. По этому поводу давайте разрешим бандитам всех отстреливать. Или, не знаю, тоже бывают жуткие случаи. Люди заморили голодом старика. Там кто-то свою бабушку заморил голодом. Давайте разрешим всем умерщвлять гуманно, по всем медицинским правилам, пожилых людей, чтобы не было соблазна их убивать. Но это же не довод, как вы понимаете, что из того, что люди иногда совершают крайне жестокие преступления, никак не следует, что следует легализовать преступления, которые нам покажутся менее жестокими. Аборт есть убиение невинного человеческого существа. В этом отношении он является именно грубым, очевидным нарушением заповеди «не убий». То есть люди могут спорить о том, допустима ли смертная казнь в отношении тяжкого злодея. Люди могут спорить о том, в каких обстоятельствах уместно прибегать к вооруженной силе для того, чтобы там отражать вооруженного агрессора. Там, и кто агрессор? Там, в каком конкретном случае война является справедливой. Но все, кажется, согласны, что не следует лишать жизни заведомо невинное человеческое существо, которое ни преступником, ни агрессором абсолютно точно не является. Дитя в утробе матери абсолютно точно не является ни агрессором, ни преступником. Вы говорите об умерщвлении младенца как о преступлении, то есть вы взываете к нашим чувствам, чтобы мы прониклись отвращением к этому злодеянию. Вы называете эту женщину недомамашей, говорите о ней с крайним негодованием. Ну так а если бы она убила этого самого ребенка до родов? Если бы она убила его до того, как он прошел родовые пути, что бы это в нравственном отношении меняло? То, что сам процесс убийства занял бы меньше времени, ну, вероятно, там это не неделю бы заняло бы меньше, но это было бы тоже убийство. Поэтому, если вы предлагаете нам испытать нравственное негодование по поводу поведения этой недомамаши, ну, так мы должны испытывать такое же негодование, если бы она его убила до родов. Другое дело, что я хочу в этой связи еще раз подчеркнуть, в связи с широкой распространенностью этого греха, с тем, что многие люди, прежде всего мужчины, в нем виноваты, в него вовлечены. Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Как говорит пророк, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Или как говорит апостол Иоанн, «Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очистит нам грехи наши, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». То есть, как только человек, вовлеченный в этот ужасный грех, этот грех исповедует пред Богом, раскается, возложит свою надежду на Иисуса Христа, так сразу этот человек будет прощен, принят Богом, полностью очищен, и получит возможность начать жизнь с чистого листа. Я знаю, что многие активисты движения «За жизнь» – это покаявшиеся абортмахеры. У меня вот в ленте, например, такая женщина, как Эбби Джонсон, которая была сотрудницей крупнейшего флагмана абортной индустрии «Parent Parenthood». Ну и потом она, значит, раскаялась, оттуда ушла, и теперь она выступает за жизнь, она полностью прощена Богом. Я знаю женщину-врача вот у нас в стране, в России, которая работала на какой-то абортной машине, делала эти аборты по несколько за смену, и теперь она христианка, она полностью прощена Богом, и она в мире с Богом. Знаете, как говорит святой Иоанн Златоуст, «Ну что за труд тебе сказать, я согрешил». Как только человек исповедует свои грехи пред Богом, так сразу и полностью он будет прощен и очищен, и сможет начать жизнь с чистого листа, что все прежние грехи будут изглажены. И поэтому нет никакого смысла придумывать всякие изощренные, надуманные оправдания своим грехам, когда их можно просто исповедать и навсегда их оставить. Что их просто не будет, они изглажены, они уничтожены, они абсолютно никогда не будут вспомянуты Богом, потому что Христос их уже искупил на Голгофе.
У нас уже время подошло к концу, мы на многие вопросы не успели ответить, но вернемся к ним ровно через неделю.
Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».